апостолы. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы сегодня с Божьей помощью начинаем чтение и размышления над посланием к римлянам святого апостола Павла. Для начала я хотел бы, батюшка, чтобы вы сразу же сказали, каким римлянам было обращено это послание.
Послание к римлянам традиционно считается, было обращено к римской церковной общине, апостолом Павлом, к той общине, которая к моменту написания этого послания уже сложилась, уже жила своей определенной церковной жизнью, с определенными характеризующими именно ее чертами. И примечательно, что вот в этой церковной общине, в которой апостол Павел обращается, в город Рим, в столицу мира, были как христиане из обращенных иудеев, так и христиане из язычников. И вот в силу того, что между ними могли происходить определенные недопонимания между собой, и это могло вызывать определенные церковные настроения, апостол Павел обращается вот с этим своим достаточно стройным учением о спасении к этим людям, к этим верующим, но в намерении впоследствии самому прийти и уже лицом к лицу, глядя в глаза этих людей, благовествовать им те высочайшие истины, до которых эти верующие люди уже созрели. И вот то, что это действительно были духоносцы, в прямом смысле слова, мы вот в этом послании как раз прочитаем.
Церковь особенно выделяет апостола Павла. И когда мы говорим по обычаю, как говорит апостол, подразумеваем прежде всего апостола Павла. Чем эти послания особенно значимы для нашей церкви?
Самое первое, наверное, что не может не броситься в глаза любому верующему человеку, читающему Священное Писание, это то, что у апостола Павла в Новом Завете больше всего книг. 14 посланий принадлежит ему. Если мы посмотрим даже и на книги Ветхого Завета, то, по крайней мере, наверное, он будет вторым после царя Давида по количеству псалмов. Тот, конечно, превосходит апостола Павла. Но если мы с вами вернемся и вспомним, о чем говорили авторы соборных посланий, то это истины вообще. Это вообще нравственное в целом учение о спасении, которое легко применить может к себе всякий абсолютно человек, который читает это послание. Здесь же вот послания апостола Павла к римлянам, они тем и ценны, что они очень конкретны. Они очень внятно по определенным вопросам церковной жизни, или лучше сказать, проблемам церковной жизни дают ответ, объяснение. Это не то, что апостол Павел сам устанавливает какие-то истины, откровения. Нет, он их раскрывает. Но ценность именно в применении к определенным жизненным и временным обстоятельствам, в которых находятся те или иные церкви.
Ну, говорят, что апостол Павел – это вообще строитель нашей церкви.
Действительно, вот в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, церковь именует их действительно, и Петра и Павла, столпами православия. Это действительно те столпы, ну вот как в храме, допустим, храм, свод храма держится на столпах. Так это действительно могут быть уподоблены им, вот этим столпам, и наши первоверховные апостолы. Потому что надо сказать, все учение о спасении, которое мы имеем в церкви, и все, что из него вытекает, это действительно во многом мы имеем благодаря тому, что нам дает апостол Павел. И вот послание к римлянам, в этом смысле, которое мы сейчас начинаем с вами читать, размышлять над ним, оно считается действительно самым сложным, с одной стороны, с другой стороны, самым важным, потому что это именно то, как говорят богословы, сотериологическое послание, то есть в котором апостол Павел раскрывает учение о спасении верующего человека.
Ну что ж, приступим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот такое удивительное обращение, длинное, красивое. И апостол Павел называет римлян призванным святым. Вот на самом-то деле, эти призванные святые, это как бы и мы. Обращение может быть и к нам также применено. Вот что такое призванные святыни? Мы должны тоже как-то осознать эту ответственность, носить звание призванных святых.
Вот когда мы рассуждали и по поводу послания апостола Петра, там, где он, обращаясь к верующим, называет их людьми, взятыми у дел, царское священство, люди, призванные святые, то речь идет, конечно, о том, что всякий верующий человек, он в определенном смысле, будучи избранным Богом, точнее признав себя, то, что он действительно предназначен ко спасению, он отделяет себя от мира. Как бы это ему хотелось или не хотелось, но он уже не может признавать над собой вот давлеющую власть мира, лежащего во зле. И вот это вот отделение от мира и есть, по сути дела, на языке апостольском, святость. То есть это не та святость, которая задается нам как идеал, как тот предел, к которому мы должны идти, совершенствуясь. Нет, это именно вот в этом самом, что ни на есть, таком понятном и простом смысле слова святость, обозначающая отделенность от среды прочих людей, которые не то что не совершают греха, и святые тоже, вот в этом смысле, они тоже совершают грех, но те, кто не задумывается о грехе, те, кто для себя смешивает мораль и нравственность, и грешник, и праведник, и, в общем-то, не имеет покаяния.
Но мне кажется, мы не должны стыдиться этих слов и как-то понимать ту ответственность. Это же по учению апостола действительно так. Мы являемся вот этим святым народом, избранным в удел. Нам нужно помнить чаще об этом, чем мы являемся.
Конечно, это большая ответственность, которую берет на себя верующий человек, в силу того, что вот он именуется уже вот этим именем, апостолом. И апостол дальше как раз, несмотря на то, что называет этих людей избранными святыми, он вскроет очень много недостатков, которые в данном случае эта церковная община имела.
«Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Вот здесь это очень интересно. Он благодарит Бога за вас, что вера ваша возвещается во всем мире.
Вопрос, вот почему апостол Павел делает так, почему он благодарит и почему он об этом пишет римлянам, действительно, многих экзегетов наталкивает на мысль, что для апостола Павла было важно, в силу того, что римляне его еще не знали, засвидетельствовать о них как о христианах высокой духовности. Апостол Павел, вот поскольку еще никогда не был в римской церкви, в силу того, что эта церковь была устроена не им, имеет намерение показать в определенном смысле, как он, апостол Павел, верит римлянам, чтобы они получили полное доверие к нему. И вот поэтому эти слова о том, что он молится за них, о том, что он просит, чтобы Бог дал возможность прийти к ним, сразу свидетельствует вот о том, ну, что ли, объединяющем начале, которое имеет в виду апостол Павел. Единство церкви. И для апостола Павла, как мы знаем, это было самое важное.
Да, действительно, дальше он пишет: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в невидении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вот здесь впервые он произносит вот эту формулу: во-первых, иудеям, во-вторых, эллинам, которые очень часто и в нашем быту церковном используются, и как бы они на слуху, эти слова, а вместе с тем они крайне серьезны. И вот я бы желал, чтобы прокомментировали, почему все-таки прежде иудеям, а потом эллинам?
У толкователей ставится вопрос, в каком смысле следует понимать. Во-первых, иудею, потом эллину. И здесь надо признать, что толкователи расходятся в понимании. Одни понимают чтение, вот, во-первых, иудею, потом эллину, в чисто историческом смысле. То есть, действительно, сначала иудеи получили веру в единого истинного Бога. И вот сама суть благовестия, которая уже была приоткрыта и ветхозаветными пророками, она была известна иудеям. И как мы знаем, когда Спаситель пришел на землю, то апостолы сначала проповедовали только городам иудейским и не могли ходить в оград Самарянский или на путь к язычникам. То есть вот в данном случае в силу готовности иудеев воспринимать веру в истинного единого Бога, а вот слово благовествование, о котором тут апостол Павел говорит, оно по-гречески стоит именно как Евангелие, то есть именно проповедь Евангелия, то это действительно так. И дальше мы видим, что и апостолы, проповедуя весть о воскресшем Христе или веру во Христа распятого и воскресшего, они обычно поступали традиционно так, что приходили, даже уже находясь в языческих местностях, городах, приходили сначала в синагогу и там проповедовали тем, то есть иудеям, рассеяне, которые находились и жили в этих языческих городах. И уже после того, какая реакция этих людей была на проповедь апостолов, в данном случае апостола Павла, апостолы уже или задерживались при этих синагогах, где принимали их проповедь, или же покидали их и уже тогда шли проповедовать для эллинов, то есть для язычников. Такое понимание, то есть, во-первых, первых по очереди. Есть, правда, и другое, где представляется то, что иудеи являются и остаются до сих пор действительно избранным народом. И впоследствии апостол Павел тоже, можно сказать, эту мысль углубит, сказав о том, что на время только посеклась ветвь иудейская, чтобы ветвь языческая была привита к телу церкви. Но когда полнота язычников войдет в церковь, то тогда и последний остаток иудеев тоже обратится ко Христу и спасет. То есть вот тут достаточно сложный, догматический, можно сказать, момент, который, ну вот не знаю, мне кажется, все-таки разрешать лучше первым способом, о котором я сказал. То есть это просто историческая последовательность, призвание одних, потом других.
В нем, то есть в благовествовании или Евангелии, как вы сказали, правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Что имеется в виду от веры в веру?
Вот здесь выражение «от веры в веру», мне кажется, мы можем услышать отклик и Иоанновского. В прологе он говорит «и мы восприняли благодать на благодать». Само по себе выражение свидетельствует, как мне кажется, об одном, о том, что вера – это не есть нечто, стоящее на месте, что-то вот однажды появившееся и зафиксировавшееся, застывшее, как глыба, которую уже нельзя ни изменить, ни подправить. Нет, вера – это то, что задается как вектор для верующего человека, и она может усовершенствоваться. Человек от одной веры может приходить к вере другой, и, может быть, уже в древности об этом неплохо, как мне кажется, сказал преподобный Исаак Сирин. Он делит, например, сначала веру от слуха, то есть когда верующий человек услышит Слово Божие и начинает верить тому, что ему говорят. Потом, когда он начинает исполнять заповеди Божие, у него начинается вера чувств, потому что он действительно всем своим естеством человеческим чувствует благодатность исполнения заповедей. То есть то утешение, которое разливает в его естестве Господь, оно на самом деле приводит его в большее состояние доверия к Богу. И, наконец, самая, наверное, последняя, третья стадия – это когда человек уже всем своим духом исповедует, вот, ну, можно сказать, вместе с самопевцем «Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе?». То есть это и есть вот тот путь духовного совершенствования, о котором апостол Павел говорит. Он в каком-то смысле, наверное, и римлян тоже призывает вспомнить, что не сразу они дошли до такого состояния духовного, в котором находятся сейчас. Что первые, может быть, моменты знакомства их с благовестием были совсем, может быть, и робкими. Мы можем только догадываться, конечно, откуда римляне могли услышать весть о Христе воскресшем. Но в частности, в книге Деяний говорится, что в день Пятидесятницы, когда апостолы заговорили на различных диалектах, на различных языках, там, на Пятидесятнице, были иудеи и из Рима. То есть, возможно, они посеяли первые семена, ну вот опять же, вот эти робкие, скромные семена вот этой веры. Но постепенно человек, развиваясь, приходит все в большую и большую степень доверия божественным словесам. Дальше само по себе выражение «правда Божия от веры в веру», как написано, «праведный верою жив будет», тоже непросто понимаемо, если уж так мы обратимся к нему. Вообще, это слова пророка, пророка Аввакума. Они взяты апостолом Павлом именно из этого писания. Но как понимать вот это выражение «праведный верою жив будет»? То есть, где здесь правильно поставить знак препинания? То есть, «праведный» дальше «верою жив будет» или «праведный верою» и дальше «жив будет». И мне кажется, что для апостола Павла понимание вот этого выражения, именно второе, «праведный верою жив будет». Для апостола Павла, и дальше мы увидим, что все послание к римлянам – это действительно тема оправдания, учение об оправдании или о правде Божией, или о праведности. Для него истинная праведность или оправдание – это то, которое человеку может доставить вечную жизнь. Апостол Павел дальше покажет, что не жизнь вне Христа, то есть по естественным законам совести, которые вложены в человека, не приводит к вечной блаженной жизни, не жизнь по закону, которую имели иудеи, то есть здесь исключительно может человека привести к спасению только вера в Иисуса Христа, доставить попросту вечную жизнь. Поэтому выражение «праведный верою» он именно будет жить. Неправедный или оправданный там, законом, какими-то делами своими там, или чужими, но именно поверивший только Христу.
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Вот как-то получается так, что даже многие ученые, или музыканты, или художники, люди, которые так пристально рассматривают мир, о котором говорит апостол, вот, казалось бы, Бог через это, через рассматривание мира, с такой очевидностью являет свою красоту, силу и славу, а они этого не видят.
Я хотел бы, вот, начиная комментировать эти слова, сказать, что вот здесь с 18 стиха 1 главы начинаются слова апостола Павла именно о том, что язычники не смогли себя оправдать вот в том деле, возможность которого дал им Бог. Почему? Вот ответ, конечно, здесь затруднительный для меня, но мне кажется, что найти на него ответ мы можем здесь же в словах апостола Павла. Дело в том, что сам по себе человек создан так, что центром его является все-таки душа или сердце, как говорили святые отцы. И именно сердцем человек воспринимает или не воспринимает жизнь. Ум – это только средство, это только инструмент для того, чтобы именно с сердцем человек сделал правильные выводы о том, кто он, зачем и кто руководит им. И вот в силу того, что помрачает человек разум и закрывает сердце, он бывает неспособным увидеть Бога, попросту говоря. То есть, когда в данном случае Господь во всем творении дал человеку возможность увидеть его пресное бытие, его разум, его любовь, его красоту, человек бывает это сделать не в состоянии, только в том случае, если сердце его закрыто. Как открывается сердце человека, это уже другой вопрос. Но апостол Павел, чуть попозже здесь мы прочитаем, скажет, что они не возблагодарили Бога. То есть сама по себе благодарность – это и есть тот инструмент, которым Бог познается.
Вот как раз эти слова дальше и следуют. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное потребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вот хотелось бы, чтобы вы как раз раскрыли вот этот механизм вот этих закрытых глаз сердечных, когда пелена просто на сердце у человека.
Один из важнейших принципов, вот, который апостол Павел будет проводить в своих посланиях, это его слова «за все благодарите». Почему человек должен за все Богу благодарить? Потому что все, что с нами в мире не совершается, все совершается по всеблагому промыслу Божию. И сама по себе благодарность Богу за то, что бы с нами ни случилось, есть, по сути дела, как раз открытие своего сердца для Бога. Потому что благодарность есть признак доверия и любви всегда к Богу. И вот это от веры к веру, о чем здесь апостол Павел говорит, и мы попытались прокомментировать, мне кажется, вот здесь как раз и срабатывает этот важнейший принцип. Потому что чем человек больше Богу открывается в благодарности, тем больше открывается ему Бог. Чем меньше, чем больше он замыкается в себе, тем дальше он отходит от Бога. Бог для него становится уже несуществующим, ничего не значащим. То есть для него Бог становится, по сути дела, мертвым. И тогда человек, ну вот в своем стремлении, ну что ли, полностью сделаться автономным, независимым существом, в конце концов впадает вот в тот духовный кризис, духовный крах, который так или иначе вот апостол Павел описывает в жутких чертах. Когда действительно, по словам апостолов, люди начинают ходить за иною плотью, то есть делать противоестественное. Но то-то и оно, что сама по себе противоестественность, в которую впадает человечество, есть именно всегда признак того, что человек удалился очень от Бога, от истинного своего Творца. И вот сама по себе истинная вера и то, что мы называем благочестие, это идущие рука об руку две очень важных составляющих жизни человека. То есть, когда вот здесь мы с вами читаем, что в 28 стихе, «И как они не озаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство». То есть, не то, что Бог предал, Бог любит всякого человека и желает спастись, но Бог попустил, действительно, потому что само по себе спасение человека – это всегда то, что совершается на путях свободы и любви.
Вот мы часто не улавливаем эту связь. То есть, естественно, современный человек уж настолько суетился в своих мудрованиях, как здесь сказано, говоря словами апостола, что связь между явлениями он совершенно не видит. А тут ясно становится связь между безбожием и гомосексуализмом.
Совершенно верно. И апостол Павел ведь эту картину рисует не просто как констатирует, как мне кажется, вот то, что было. Он свидетельствует о том, что люди стали рабами вот этой всей нечистоты, вот этого страшного греха, именно рабами. И вот здесь, наверное, нельзя не вспомнить слова самого Христа, когда он апостолам говорит, что «если прибудете в словесах моих, вы разумеете истину, и истина освободит вас». То есть человек впадает в грех. И чем больше впадая, отказывается приносить покаяние, тем больше будет впадать исключительно в силу того, что его ум и сердце находятся не в истине. Вот это очень важный момент для апостола Павла. И теперь, может быть, напоминая именно римлянам, которые как раз были из числа тех, о которых вот он здесь пытается сказать, теперь стали совершенными христианами, апостол Павел, ну что ли, контрастируя момент то, что было, и то, что стало теперь, хочет им показать. Видите, насколько благоприятно для человека вера во Христа. насколько она возводит человека на новую, ну что ли, совершенно ступень мировосприятия и, по сути дела, уже здесь делает его новым творением, дает ему вкусить здесь уже сердцем ту вечную истину и правду, которую мы называем блаженством вечным.
А что имеет в виду апостол, когда говорит, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение? Что вот это вот за такое возмездие, которое люди получают в самих себе?
Вот об этом возмездии говорили даже историки вот того времени, о котором апостол Павел говорит. То есть настолько человеческое естество было подвержено греху и извращению, что в конце концов те болезни, начиная от физических болезней, заканчивая духовными, душевными, настолько стали потрясать языческое общество, в данном случае и общество Рима, что люди многие становились просто недееспособными. И те массовые самоубийства, которые начинали совершаться уже вот в этой среде языческой, ставили вообще под вопрос дальнейшее существование, в каком-то смысле даже человечества. То есть это вот был тот духовный тупик, которые они пришли, который открыто и всем, в принципе, свидетельствовал, что это действительно вот возмездие за то, во что человечество сознательно, именно об этом апостол Павел говорит, сознательно вступило, отвергнув Бога.
Вы говорите о самоубийствах. Действительно,
да,
это было?
Это было действительно, да, и это было именно в порядке вещей. То есть для человека, который полностью, в конце концов, деградировал даже в своей вере, а это именно по низводящей была жизнь человека, становился самым, что ни на есть, настоящим атеистом, то есть он уже не верил ни во что и готов был, об этом часто действительно историки того времени пишут, готов был смеяться над всей этой религией, в конце концов, рано или поздно он приходил к этому.
Вот как удивительно, и сейчас, когда вот эти безбожники настаивают на эвтаназии, говоря о праве человека на достойную смерть. Это же, в принципе, то же самое.
В каком-то смысле, да. Но апостол Павел вот здесь эту мысль не высказывает. Но церковное это учение, оно однозначно говорит, что за всем за этим стоит бес. Дьявол, который, по словам Христа, человека убийца из коней. И именно отказ от Бога, вот для сознающего себя человека, человеком, отказ от Бога, сознательный выбор, это всегда есть выбор в сторону дьявола. И об этом никогда забывать не следует.
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот этот превратный ум, видите, он перечисляет здесь практически все возможные грехи человеческие. Вот немножечко об этом.
А мне кажется, что здесь, опять же, не просто констатация. Ведь смотрите, если до этого апостол Павел говорил в прошедшем времени о том, что случилось с языческим обществом, то здесь он уже говорит о том, что они сейчас, вот на данный момент, те, кто вне Христа живет и находится, они сейчас имеют вот эти признаки. То есть по этим признакам человеческим, которые проявляют в своей жизни, то есть неправда, корыстолюбие, блуд, злоба, убийство, обидчики, самохвалы, горды. Вот это все и есть признаки того, что человек подлежит уже вечному осуждению. Сам себя записал в число вот тех, кто лишает себя спасения и свидетельствует о том, что он живет вне Бога. Действительно жуткая картина вот встает перед нашими глазами, когда апостол Павел описывает вот те признаки, что ли, языческого общества, которое оно имеет вне Христа. Но весь трагизм как бы вот этих слов мы поймем, если когда-то будем говорить о послании апостола Павла к Тимофею. И там апостол Павел скажет так: «В последние дни наступят времена тяжкие, и люди будут, и дальше какими они будут, он перечислит практически слово в слово то, что стоит здесь. То есть не только тогда языческое общество, вне Христа живущее, вне Бога живущее, имело вот эти признаки, но и общество, которое будет жить в последние времена, будет отличаться именно этим же самым. И если мы сейчас видим, что действительно, ну буквально со всех средств массовой информации в наши уши, в наши глаза кричит информация о том, что люди стали такими, то, конечно, это повод задуматься о том, не последние ли сейчас дни.
И вот они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот все-таки тут говорится, что вот эти язычники, видимо, знают праведный суд Божий.
Конечно, знают. Праведный суд Божий, а апостол Павел об этом как раз в послании к Римлянам и говорит, он заключается в том, что Бог вложил в человека естественный закон добра. То есть то, что мы называем законом совести. И даже омраченная совесть, хочет она этого или не хочет, она все-таки вполне в состоянии определить, это то, что может человек сделать, или то, что человек сделать не может. Но, и вот в этом выражается один из важнейших, что ли, отрицательных духовных принципов. Человек, однажды только переступив закон совести, последующий раз сделает это с большей легкостью и в конце концов приведет себя в состояние, когда он, не задумываясь, будет совершать зло и, более того, начнет находить услаждение вот, в совершении вот этого зла. Вот это и есть то здесь, о чем апостол Павел говорит. Но рано или поздно, так или иначе, человек всегда будет помнить о том, что за это он будет наказан. Это вот милость в каком-то смысле Божия и чудо Божие, то, что в любом человеке, в самом отъявленном негодее, всегда есть вот осознание того, что это так.
Об этом мы будем говорить несколько позже, в следующий раз, именно о законе совести, в главе 2. А сейчас мы заканчиваем наше чтение святого апостола Павла, послание к Римлянам. Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.